Сегодня пятница, 12 декабря. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. Сегодня 15 лет исполняется Российской Конституции. Массовые акции в честь основного закона и в его защиту проходят во многих городах России. И новый шанс для Евроконституции. Ирландия пойдет на повторный референдум по Лиссабонскому соглашению, которое призвано заменить Европейскую Конституцию. Полгода назад большинство ирландцев проголосовали против. Почти 200 руководителей российских вузов, подозреваемые в экономических преступлениях. МВД отчиталось об итогах операции образования 2008. В нескольких регионах России при вмешательстве Рособрнадзора массово закрываются негосударственные вузы. Эти и другие темы сегодня в программе «Свобода в 9». В эфире информационная программа «Свобода в 9». 217 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения закона в учебных заведениях России. Почти 200 вузовских руководителей, от ректоров и директоров до преподавателей и членов приемных комиссий обвинены в экономических преступлениях. Речь идет о растратах бюджетных средств и о взятках. Взятках во время сессии и вступительных экзаменов. Об итогах операции образования 2008 отчитался Департамент экономической безопасности МВД России. Такая операция проводится ежегодно. За время ее проведения выявлено более 3500 преступлений, почти 600 из них взяточничество, без малого 900 растраты на сумму более 100 миллионов рублей. Но эти цифры мало впечатлили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
На самом деле, я думаю, что это такая вот игра в догонялки. МВД выполняет свои функции, взяточников, причем взяточников вузов, скажем так, не самых престижных. Ситуация складывается в том, что рынки оцениваются выше школы экономики, порядка 2 миллиардов долларов по взяткам, по вузам. Вообще по образованию. В самом положении те, кто преподает. Потому что людям фактически их провоцируют на взятку мизерными заработными платами. Во всем мире профессор любого вуза, который не то что замечен в взятке, он зависит от скандала маломальском, он не может устроить никакой нормальный вуз. У нас, мне вот в Воронеже жаловали студенты юрфака о том, что у них есть преподаватель, который берет взятки. Его несколько раз писали на заявление, но поскольку многие милиционеры и прокурорские учились в Воронеже, то же самое заканчивает университет, он постоянно уходит из-под удара. Очень много скандалов было связано с другими вузами. Люди по-другому не представляют себе уже в мыслях. Получил благодарность, значит, так говорят. Благодарность от студентов.
Вы меня, конечно, извините, но после разговора с вами у меня возникает ощущение, что образование останется одной из самых коррумпированных сфер едва ли не дольше, чем, например, госчиновничество, где влияние государства гораздо выше.
Это не совсем так. Если брать по объему денег, то образование, как и здравоохранение, это низовая коррупция.
То есть они не по многу берут?
Они берут не по многу, и на рынке это на самом деле это смешные деньги, это порядка там 2-3% от общего рынка, до 5%. Говорить о том, что образование самое коррумпированное, нет, это неправильно. Нашли же методы, например, высшей школы экономики и частично, кстати, МГУ, избавиться от коррупции.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов упомянул коррупционный скандал в Воронежском вузе. В отчете Департамента экономической безопасности МВД недобрым словом помянуты также Ивановская область, Бурятия, Новосибирск, Тамбов, Киров. Одновременно за региональные вузы взялся Рособрнадзор. Он проверяет работу негосударственных институтов, университетов, академий. Известно, что в результате таких проверок лишились аккредитации десятки учебных заведений в Тюменской области, в Татарстане, в Нижнем Новгороде и все в том же Воронеже. Мы попросили нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева рассказать об экономической и правовой обстановке в местном высшем образовании.
Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Также увеличилось число специальностей, по которым ведется обучение. Стало возможным учиться платно. Сегодня на платной основе образование получает до половины местных студентов. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов, и воронежских, и московских, появились в малых городах и даже селах. В большинстве воронежских вузов обучение платных студентов педагогам рассчитывают по расценкам гособкладов. Например, доценту, основной тягловой силе в системе высшего образования, платят около 7 тысяч рублей, сопоставимо с тем, что получает сборщик тележек в крупных воронежских супермаркетах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов. Власти бросили клич ректорам срочно объединяться, говорит руководитель Главного управления образования Воронежской области Яков Львович.
Федеральная политика в этом отношении. Создание именно крупных и междисциплинарных региональных вузов которые на конкурсной основе дальше могут претендовать на федеральный университет.
А в начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособорнадзора. По первоначальному замыслу основное внимание должно было уделяться коммерческим вузам. Комиссия же посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны, а тем временем студенты разных воронежских вузов собрали около 1000 подписей против объединения учебных заведений. По словам председателя независимого профсоюза студентов Александра Вялых, Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
На примере Воронежа хорошо видно, как сочетаются сегодня попытки власти реформировать систему высшего образования и одновременно добиться соблюдения законов в этой сфере. Проверки Рособорнадзора в негосударственных вузах с последующим изъятием аккредитации на основании нарушения лицензионных требований в дополнение к борьбе со взятками и растратами – это тоже часть той же реформы, конечная цель которой – уменьшить количество вузов в России. Так считают многие эксперты. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин принадлежит к числу противников сокращения количества вузов.
Я думаю, что действительно массовая проверка негосударственных вузов может быть напрямую связана с кампанией их сокращения их общего числа в Российской Федерации, но при этом я плохо понимаю, о чем думают господа из Министерства образования и науки. Ну, например, в Государственной Думе находится закон, который сокращает в следующем году возможности приема как в государственные, так и в негосударственные вузы. Минимум 100 тысяч детей не получат аттестатов, окажутся выброшенными на улицу, не смогут продолжать образование в условиях кризиса, не смогут найти работу.
Почему ставится знак «равно» между сокращением количества вузов и уменьшением уровня коррупции в этой сфере? Сокращением количества вузов преимущественно за счет провинциальных и негосударственных.
Да я вообще уверен, что никакого отношения одно к другому не имеет. Я написал министру образования и науки Андрею Фурсенко еще в начале сентября запрос, правда, приделал к нему заголовок из Дмитрия Медведева. Теперь и Владимир Путин этим термином пользуется. Не надо кошмарить образование. Ответ получил от заместителя министра, который можно было бы сформулировать словами Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо. На самом деле, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Уж если говорить серьезно, представление, будто в России слишком много студентов, неправильно. В России может быть слишком мало образованных людей.
Как вы считаете, какую долю в российском образовании все-таки должно занимать государственное высшее образование?
Я думаю, что в обозримой перспективе государственное высшее образование останется основой высшего образования в России. Но я являюсь куратором Совета в Комитете по образованию Государственной Думы по негосударственному сектору образования. Я точно знаю, что у нас есть немало негосударственных вузов, которые дают качество образования абсолютно соответствующее современным требованиям, а некоторые просто-напросто являются наиболее продвинутыми, в том числе даже в научных исследованиях. Ну, например, у Российский Новый Университет, если мне не изменяет память, только за последнее время зарегистрировал 5 открытий, подчеркиваю, не изобретений, не патентов, 5 открытий, что большинству государственных вузов пока недоступно.
В эфире «Свобода в 9» был депутат Госдумы Олег Смолин. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проводятся массовые акции в связи с Днем Конституции. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». Российский народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту Конституции. Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи автомобильной промышленности страны. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Александринский театр и Валерий Фокин. Фестиваль христианского кино «Невский благовест». Международный фестиваль в ГИКа. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в эфире «Свободы в 9». Мы знакомим вас с содержанием свежих российских газет, и сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня 15 лет Российской Конституции. Забегая вперед, скажу, что нам еще предстоит в программе «Свобода в 9» прямой репортаж от нашего корреспондента с одной из акций. А газеты, очевидно, уделяют место на своих страницах истории Конституции и историям с ней связанным.
Безусловно, много историй рассказывают авторы Конституции. В основном выступают соло в разных изданиях Сергей Шахрай. В «Известиях» выступают трио. Это Сергей Филатов, Юрий Батурин и Сергей Шахрай. Ну и, конечно же, пишут о драматической истории принятия Конституции. Речь о том, что разработка документа шла 3 года. Началась в 90-м году. Тогда Конституционную комиссию возглавил Борис Ельцин. Ну, а по сути процессом руководил Руслан Хасбулатов. Не понравилось Ельцину то, что проект учреждал парламентскую форму правления, противоречия между ветвями власти нарастали, и известно, к чему они привели в итоге. Но, и тем не менее, 12 декабря 1993 года Конституция была принята на всенародном референдуме, проведенном по инициативе Бориса Ельцина. Ну, у оппозиции, конечно, утверждала, что результаты были фальсифицированы. Вот это все напоминает время новостей. А вот ведомости, которые посвящают этой теме сегодня редакционные комментарии, отмечают то обстоятельство, что вот этот самый всенародный референдум оказался последним референдумом в российской истории. Ну и ведомости особое внимание уделяют вот дискуссиям о том, что сейчас происходит первая правка, смысловая российской конституции, уже одобрены поправки, касающиеся сроков полномочий президента и Думы. Но по сути уже медленная и неуклонная правка основного закона велась непрерывно все эти годы. И ряд законов последних нет, и исподволь размыли многие статьи Конституции. Тут речь идет и о полномочиях бюрократии, которые расширяются за счет прав граждан. Речь идет о том, что на пути желающих провести плебисцит сейчас возникло 3 дополнительные рогатки. Свободные выборы никто не отменял, но теперь выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам и губернаторские выборы отменены. Кроме того, теперь граждане не могут голосовать против всех. Свобода слова и запрет цензуры, это все сохраняется, но, тем не менее, альтернативную точку зрения на центральных телеканалах увидеть практически невозможно, или разве что глубокой ночью. Ну, про уважение права собственности тут уж вообще говорить нечего. После показательных процессов и принятия олимпийских законов, по которым изымаются земли в связи со строительством олимпийских объектов. Ну, итог – это разнообразные опросы, которые показывают, что граждане не знают свою конституцию, не считают, что она их как-то может защитить. Например, 53% не знают основных положений конституции. И 12% граждан полагают, что носителем власти суверенитета является парламент, 55% что президент. И только 19%, которые дочитали Конституцию до 3 статьи, знают, что это народ. Изменится положение, по мнению ведомостей, только тогда, когда в основном законе будут закреплены права простых граждан.
Мне вот только одно, Валерия, интересно. После того, что мы с вами сейчас рассказали, люди все-таки захотят прочитать Конституцию или, наоборот, махнут рукой? Все равно на прямого действия не имеет в России.
По-моему, ответ очевиден.
Спасибо. Сегодня газеты читает Валерия Шабаева. В студии программы «Свобода в 9». Я уже приветствую Сергея Тарасова с информацией о спортивных событиях и, наверное, важных спортивных результатах.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот россиянки на чемпионате Европы по гандболу уступили в последний матч группового турнира команде Германии со счетом 22-27. На самом деле этот матч определял только, с какого места выйдет, какая из этих двух команд, с какого места выйдет в плей-офф. Ну и вот в результате в завтрашних полуфиналах выяснилось, что россиянкам предстоит встреча с командой Норвегии, а сборной Германии будет противостоять гандбольная сборная Испании. А в хорватской Риеке проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, и Победу на дистанции 50 метров брасом одержала россиянка Валерия Артемьева. Она же установила в полуфинале этого заплыва мировой, простите, пожалуйста, рекорд континента. 29,77 секунды, улучшив на 0,06 секунды прежнее достижение, которое, собственно, она же и установила за 7 часов до этого. Еще один рекорд континента был установлен российской командой в эстафете 4 по 50 метров. Станислав Донец, Сергей Гейбель, Николай Скворцов и Сергей Фесиков, авторы этого рекорда нового. В хоккейном чемпионате России, в КХЛ, прошли матчи. Тольяттинская «Лада» переиграла с футбольным счетом 1-0 минских «Динамовцев». Прервали свою традицию выигрывать в овертайме автозаводцы. Они встречались с командой «Амур» из Хабаровска и в гостях проиграли 1-2, но вот не расстался с печальной традицией московской «Динамо». Четвертый к ряду поражения потерпели бело-голубые, они уступили казанскому «Белому Барсу» со счетом 0-1, и «Нефтехимик» на своей площадке проиграл рижскому «Динамо». Если продолжить хоккейную тему, то надо заметить, что «Мытищинский Атлант» может понести очень серьезные финансовые потери из-за кризиса. От них, возможно, отвернется один из главных спонсоров — строительной компании «ПИК», но пока еще неизвестно. А Международный олимпийский комитет вчера лишил олимпийских медалей двух белорусских метателей молота — Вадима Девитовского и Ивана Тихонова. У них в допинг-пробах был обнаружен тестостерон. Девитовского пожизненно, потому что это второй случай применения допинга в его карьере. Тихон дисквалифицирован на 2 года. Но лишают не только, наказывают не только за допинг. Игроков «Леона» Криса и Жуниньо, которые были уличены в умышленных фолах в матче с «Фиорентиной», оштрафовал дисциплинарная инстанция УЕФА. Вот такие новости спорта.
Спасибо. С новостями спорта познакомил Сергей Тарасов. Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Ирландия готова провести повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Эта возможность обсуждается в рамках саммита Евросоюза, проходящего в эти дни. Полгода назад референдум по Лиссабонскому соглашению в Ирландии провалился. Страна против участия в европейской оборонной политике, в общеевропейской системе налогообложения и желала бы сохранить на своей территории запрет на аборты. И вот при гарантии исполнения этих условий со стороны Евросоюза Ирландия согласиться на вторую попытку ратифицировать Лиссабонское соглашение. Эту тему мы обсудили с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Скорее всего, состоится повторный референдум в Ирландии по Лиссабонскому соглашению, которое призвано заменить Евроконституцию. Это будет уже вторая попытка провести повторный референдум в Ирландии по вопросам, которые инициирует Евросоюз. Вот такое вот ирландское, с позволения сказать, упрямство. Этот сценарий, он уже не первый раз повторяется. Это не напоминает ли политический фарс или какую-то проблему, которую Европейский Союз, европейское сообщество решить просто не в состоянии?
Ну, Ирландия всегда была таким камнем преткновения. Сначала для британской политики, когда Ирландия была составной частью Соединенного Королевства, а сейчас Европейского Союза. Конечно, есть искушение сказать, что фарс глубоко укоренен в ирландской культуре. Достаточно вспомнить прозу Джойса или Бекета, пьесы, или Флэна О'Брайена, но все-таки на самом деле речь идет не о врожденном упрямстве ирландцев. Ирландцы нисколько не более упрямы, чем французы, англичане или, я не знаю, немцы, а речь идет о наспех подготовленных решениях и плохо проведенных референдумах и плохо проведенных, скажем так, кампаниях рекламных перед референдумом. Тот референдум, который провалился по Лиссабонскому договору, он действительно был вроде бы неплохо подготовлен, но правительству не удалось внятно разъяснить ирландцам, что они выигрывают и вообще по поводу чего они голосуют. Надо сказать, что Ирландия вообще одна из тех стран, а может быть первая в этом ряду стран, которые больше всего выиграли от участия в Европейском Союзе. Это одна из самых бедных стран Европы, еще в 70-е и даже еще в конце 80-х годов производила впечатление крайне отсталого государства и с довольно слабой экономикой. Затем сформировался феномен, который называется «кельтский тигр», то есть ирландская экономика действительно внезапно выросла, стала ультрасовременной, и особенно что касается самых высокотехнологичных отраслей, все это благодаря инвестициям Европейского Союза. если бы ирландскому правительству, которое является сторонником Лиссабонского договора, удалось бы разъяснить жителям страны, что речь идет вот именно об этом и о продолжении вот этого же самого, то тогда, конечно, результат был бы этого референдума иной.
Как вы говорите, ирландцы не более упрямы, чем жители многих других стран. А теперь, наверное, будет правильно говорить, не более упрямы, чем те же чехи. В Чехии парламент тоже отложил ратификацию Лиссабонского соглашения, и теперь, вслед за ситуацией в Ирландии, часто упоминают ситуацию в Чехии. Насколько это оправдано?
Ну, это действительно очень сильно оправдано, особенно после недавнего, так сказать, фопа, который совершил президент Чехии Вацлав Клаус, оказавшись в Дублине. Он участвовал в частном обеде, который устроили активисты Лиги объединение комитета, который выступает против Лиссабонского договора. Это непозволительное с дипломатической точки зрения поведение было поставлено на вид ирландским руководством именно президенту Чехии. Дело в том, что Вацлав Клаус является убежденным противником не только Лиссабонского договора, а на самом деле и европейской интеграции. И, кстати говоря, хотя это не имеет прямого к этому отношения, и яростным противником экологического движения. Но за Клаусом и его позицией, безусловно, стоит и позиция части политической элиты Чехии и, в общем, определенные исторические традиции чешского государства, которое после того, как оно побывало в составе сначала Австрийской, потом Австро-Венгерской империи, потом в составе Советского блока, там сильное настроение неучастия в каких-либо крупных объединениях, которые могли бы нарушить суверенитет страны. Тем не менее, большинство населения, судя по всему, все равно за Евросоюз и, наверное, за Лиссабонский договор. Большая часть политической элиты Чехии тоже за. Безусловно, договор, в конце концов, будет ратифицирован в Чехии, так же, как, скорее всего, он будет принят на референдуме в Ирландии, потому что иначе под вопрос будет поставлена сама, ну, как бы, действенность Европейского Союза.
Говорите, Лиссабонское соглашение, скорее всего, будет ратифицировано, иначе это тупик для Евросоюза и для его попыток действовать согласованно. Но все-таки этот Лиссабонский договор встречает достаточно серьезное сопротивление, которое до сих пор не преодолено. А вообще у него есть альтернатива какая-либо, наиболее очевидная?
Эксперты не могут говорить о наличии альтернативы, потому что нет другого документа. Дело в том, что нет альтернативы европейской интеграции. Особенно сейчас, когда начался финансовый кризис, и европейская валюта оказалась невероятно дееспособной. Евро оказался очень сильным. Наличие общей валюты предохранило эти страны от очень многих неприятных последствий финансового кризиса. Неудивительно, что сейчас начались разговоры о том, что, может быть, Великобритания перейдет с фунта на евро, что вообще представить себе еще несколько месяцев тому назад было невозможно. Мы не обсуждаем сейчас отдельные статьи Лиссабонского договора. Может быть, этот документ, как сам по себе документ, не очень удачен, но в сущности, стратегически это верное движение.
Нашим собеседником в эфире программы «Свобода в 9» был обозреватель радио «Свобода» Кирилл Кобрин. В Ирландии до ноября 2009 года пройдет повторный референдум по так называемому Лиссабонскому соглашению, которое, по сути, является Конституцией Евросоюза. Полгода назад Ирландия проголосовала против Лиссабонского соглашения. Сегодня в 11 часов 7 минут повтор программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов в студии, руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Время гостей в 11 часов 7 минут. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День Конституции. Массовые акции пройдут в разных регионах страны. В Москве запланированы митинги «Единой России», «Движение наше», «Партия Яблоко». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. Сегодня и завтра в Подмосковье должен пройти учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме, как ожидается, примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российский Народно-демократический союз сегодня проводит общефедеральную акцию в защиту основного закона страны. В 49 регионах пройдут пикеты под лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». Американский Сенат не одобрил законопроект о выделении 14 миллиардов долларов помощи автомобильной промышленности страны. Белый дом выразил разочарование решением Сената после того, как документ был одобрен Конгрессом, и заявил, что рассмотрит свои варианты выхода из ситуации. Лидеры стран Евросоюза сегодня могут достичь соглашения об экономическом стимулировании борьбы с изменениями климата. Об этом заявили в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, премьер-министры Люксембурга и Италии Жан-Клод Юнкер и Сильвио Берлускони. Заключительным вариантом компромисса выступила Франция. В Афинах вчера шестой день подряд продолжались беспорядки. Студенты забрасывали полицейских камнями и зажигательными бомбами. В ответ был применен слезоточивый газ. Подобные столкновения произошли и в ряде других городов Греции. В Москве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Генконсульства Греции. Никто не пострадал. Ранее около 100 человек провели акцию в поддержку греческих радикалов, устроивших беспорядки. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Полчаса назад, примерно в то же время, когда началась программа «Свобода в 9», в центре Москвы должен был начаться массовый митинг по случаю 15-летия Российской Конституции, организованный «Единой Россией». Довольно рано для массовой акции, особенно если принять во внимание, что заявлено участие 5000 человек. Как на самом деле, мы попробуем прямо сейчас узнать у нашего корреспондента Максима Ярошевского. Он в прямом эфире. Максим, могу я пожелать вам доброго утра?
Здравствуйте, Жень. Ну, могу сказать, что, в принципе, мероприятие, которое сегодня проходит в Новопушкинском сквере, оно уже закончилось, завершилось. И главный фигурант этого мероприятия – это был ведущий, это был депутат Госдумы господин Исаев, который встретил меня словами «Свобода слова и волеизъявления – это наша Конституция». И также он заявил, что из кризиса выйдем мы еще более сильными. И, конечно же, главная тема сегодняшнего мероприятия – это мировой финансовый кризис и разговор о том, что действительно Россия из него выйдет окрепшей и сильной. Выступал господин Грызлов, который заявил следующее. Сегодня мы доказали миру, что мы сильны, у них начинается разруха, а мы продолжим строить. Мы говорим о стратегии 2020, а думаем на 12 лет вперед, Россия из кризиса выйдет окрепшей. Но надо при этом работать. И главный лозунг сегодняшнего мероприятия – вместе победим. Единая Россия вступится из-за студентов. Здесь выступал студент, который сказал, что 4-й, 5-й курсы сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот 1-й, 2-й, 3-й вряд ли. И поэтому расчет на то, что Единая Россия их поддержит. Надо признать, что все это происходит на фоне закрытого бульвара Тверского, на котором выстроены автомобили лидеров Единой России. Здесь также находится господин Челенгаров, также Володин, а ведущий этого мероприятия Исаев, отвечу, который постоянно повторял, что вместе мы действительно победим. Митинг продлился полчаса. Собственно, вот сейчас я уже стараюсь идти к вам в редакцию и рассказывать про это более подробно в своих репортажах.
Максим, ну главный вопрос. 5000 человек-то было или все-таки нет?
Вы знаете, ну, даже учитывая блюстители порядка, которые здесь находились, 5000 я не дам вообще никогда. Я бы сказал, что здесь около 2000. Но при этом все вот так вот очень оригинально делятся на районы Москвы. То есть говорят, вот вы из юго-восточного округа. Я говорю, да нет, я, в общем-то, из центрального, наверное. Он говорит, а тогда проходите дальше. И очень оригинально здесь выступили два молодых человека, когда я сюда подходил. Они вышли из метро и сказали, слушай, может, не пойдем на митинг, давай сразу в Макдональдс.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский рассказал, как в центре Москвы сегодня, в День Конституции, прошел митинг, организованный «Единой Россией». Акции по случаю 15-летия основного закона страны сегодня проводят также оппозиционные силы – партия «Яблоко» и Российский народно-демократический союз. Сторонники Михаила Касьянова анонсировали пикеты в 49 городах России под лозунгом «Конституцию нужно соблюдать, а не изменять». Поводом стали недавно принятые Госдумой поправки об увеличении срока полномочий президента и парламента. В этой части содержание основного закона страны теперь, без сомнения, хорошо известно подавляющему большинству россиян. Для этого и читать Конституцию не обязательно. Тема на слуху. Но сегодня Радио Свобода решила спросить жителей некоторых российских городов, читали ли они Конституцию. С жителями Пятигорска на эту тему общалась наш корреспондент Лада Леденева.
Да, когда учился в институте, тогда читал. Основной герой – это человек нашего общества российского, в то время было советского, потому что это было в советские времена. О правах и обязанностях человека, я думаю, что она уже не соблюдается, потому что уже прошли те времена, когда закон был на стороне человека. Настолько сейчас интересы человека ущемлены в связи с тем, что сейчас вот этот вот экономический кризис, о том, что сейчас выгоняются люди с рабочих мест, в то время это было все защищено.
Ну, в общем-то, конечно, читал, потому что Конституция – это моей страны, я здесь живу. На сегодня не совсем согласен. Я считаю, что все пункты Конституции, которые написаны, реальные, они должны выполняться и нами самими, и руководящими кругами. А это пока еще не все делается.
Нет, даже не видела в глаза его. Что-то не попался. Не знаю, вы знаете, ну, по-моему, у нас страна достаточно демократичная, поэтому чувствуется, что законы там нормальные. Я думаю, что выполняется. Я только единственное, что сам народ стал такой более недисциплинированный и криминальный, все, вот это плохо. А так, закон, мне кажется, там все в порядке.
Значит, чтобы отвечал российский гражданин на такие вопросы, надо Конституцию ввести с первого класса, изучать законы, чтобы ученик закончил 10 классов, 11 там или сколько, был уже полноценным гражданином России и знал все законы. Вот тогда Россия еще поднимется. А так не.
Когда-то читала. Ну, насколько я понимаю, это наше правило поведения в обществе и как мы должны вообще себя вести. И, конечно, это все должно быть для нас вроде бы. Но не выполняется, собственно говоря. Скорее всего, надо менять наш образ жизни. Меня устраивает Конституция, но не устраивает наша жизнь.
Конечно, читаю. Нравится. Мне Конституция нравится. Те законы, которые написаны в Конституции на сегодняшний день, выполняются полностью.
Читали когда-то в детстве. Ну, прав-то, в принципе-то, предостаточно, мне кажется, но есть и немножко отклонений. Ну, мы пенсионеры сейчас. Нам, чтобы все-таки немножко было больше обращено внимание на пенсионеров.
Нет, да, просто художественную читаю, а Конституцию не читаю. Какие пункты исполняются, какие нет. 50 на 50.
Ну, в общем-то, читали, конечно, но так, чтобы досконально что-то знать. Чтобы не соблюдается, наверное, нет, а вот отчасти да. Справедливости побольше, наверное, я бы хотела. Бюрократизма поменьше. Мы понимаем, что время-то тяжелое, пока все установится. Ну, в общем, так, чтобы поменьше бюрократизма и справедливости.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Голубой свет, оказывается, может остановить самоубийцу. Верующие люди плохо относятся к нанотехнологиям. На экзопланете нашли молекулы жизни, а психологи описывают Санта-Клауса глазами разных поколений. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Власти нескольких японских городов, в том числе Нара и Йокогама, отметили значительное снижение уличной преступности и количества самоубийств после того, как на улицах и железнодорожных станциях традиционное освещение было заменено на голубые фонари. Особенно сильный эффект отметили железнодорожные компании. На станциях, освещенных голубым светом, самоубийства практически прекратились. Психолог университета Кейо профессор Сузуки отметил, существует достаточно много свидетельств о том, что голубой свет действует на человека успокаивающий, но, возможно, на положительную статистику самоубийств действует просто необычность этого освещения. Социологи из Университета Висконсина проанализировали отношение жителей разных стран к нанотехнологиям. Исследование проводилось в 12 странах Европы и Соединенных Штатах. Для каждой страны был вычислен индекс религиозности. Ученые пришли к выводу, что в странах с наиболее сильным влиянием религии, таких как Ирландия или Италия, отношение к нанотехнологиям более негативное, чем в тех странах, где к религии относятся достаточно спокойно. Главной задачей нанотехнологий, которая вызывает у верующих активное неприятие является вопрос о возможности создания живого существа без участия божественного провидения. Руководитель исследования профессор Дитрам Шефель подчеркнул, ученые и политики, занимающиеся нанотехнологиями, должны учитывать, что одна и та же информация может быть совершенно по-разному воспринята людьми, имеющими различные религиозные представления. Американские астрономы с помощью телескопа Спитцер обнаружили пары воды в атмосфере экзопланеты HD-189-733b. Планета находится на расстоянии 63 световых года от Земли и относится к классу горячих Юпитеров. Температура на поверхности планеты превышает 900 градусов. Ранее на той же планете был обнаружен углекислый газ. Наличие воды и углекислого газа является важным фактором для существования жизни, но, как замечают астрономы, данная планета для этого слишком горяча. Канадские психологи из университетов Оттавы и Монреаля сравнили исследования, проведенные в 1896, 1979 и 2000-х годах. Исследования были посвящены отношению детей к существованию Санта-Клауса. В каждом из опросов приняли участие 1500 детей от 7 до 13 лет. В конце XIX века вывод, что Санта-Клаус не существует, стал разочарованием для 22% детей, а в 1979 году разочарованных стало уже 40%. Примерно половина детей самостоятельно приходит к выводу, что Санты не существует. В 1896 году 25% детей узнавало правду о Санте от родителей, а в 1979 году таких детей было 40%. Остальные дети узнавали о том, что Санты не существует, от своих сверстников. Канадские психологи в конце исследования задаются и таким вопросом. Если к 13 годам практически все дети разочаровываются в сверхъестественной силе Санта-Клауса, почему многие из них сохраняют веру в Бога?
С новостями науки познакомила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Петербурге, в Петропавловской крепости, открылась новая экспозиция, посвященная истории главной политической тюрьмы царской России. На открытии побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Два этажа, 8 длинных коридоров с толстенными стенами и дурной бесконечностью одинаковых дверей. Все они ведут в камеры-одиночки, по одной на этаже, в карцер. В камерах постели, одежда, керосиновые лампы, как будто узников только что увели на допрос. В Петербурге главная тюрьма страны занимала уникальное место в сердце столицы напротив Зимнего дворца, так что государи могли ежечасно любоваться узилищем своих главных врагов. Собственно, музей, повествующий об ужасах царских застенков, которые теперь кажутся детскими игрушками, был здесь и в советские годы, но это был скорее аттракцион с манекенами надзирателей, приникших к глазку, которых сотрудники называли болванами. Манекены есть и сегодня, но изменилась концепция экспозиции. Раньше здесь можно было узнать только о страданиях большевиков, Максима Горького, Александра Ульянова, а все изыскания историков, касающиеся сидевших здесь эсеров или членов других партий, противников большевиков, оставались под спудом. Теперь же возле многих камер появились имена и биографии узников, о которых советскому человеку знать было не обязательно. Главная трудность состояла в том, чтобы выбрать персонажей для экспозиции, говорит ведущий научный сотрудник музея Марина Вершевская.
Руководствовались, с одной стороны, тем, что это должен быть либо известный человек к моменту своего заключения, либо тот, который попал сюда еще неизвестным, но стал исторической личностью впоследствии. Для меня, например, очень интересно, как тот или иной человек, вот как он это перенес, что он потом вспоминал.
Анархист Петр Кропоткин, народник Порфирий Войноральский, социалист-демократ Петр Красиков, известный экономист Николай Анинский, арестованный за участие в депутации интеллигенции, пытавшийся предотвратить расстрел мирной демонстрации 9 января, кто только тут не сидел. Пришедших на открытие экспозиции угостили исторической тюремной едой, весьма питательной картошкой с мясом. У каждого в этой следственной тюрьме, по-нашему СИЗО, была просторная одиночная камера, и только после 17 года в них, к изумлению сохранившихся тюремщиков, стали набивать по 20 человек. Началась новая эпоха. Впереди был ГУЛАГ, уже без простыней, без книг и без жаркого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня проводятся массовые акции в связи с Днем Конституции. В Афинах в четверг, шестой день подряд, продолжались беспорядки. Жертвами взрыва у города Киркук на севере Ирака стали по меньшей мере 55 человек. Швейцария присоединилась к Шенгенскому договору. В Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман к святым местам. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Последние известия из российских мегаполисов в следующие несколько минут. Пособие по безработице в Москве в 5 раз ниже прожиточного минимума. Петербургские власти не разрешили марш несогласных, но согласились на митинг оппозиции. Это лишь некоторые темы, которые сегодня занимают москвичей и петербуржцев. А больше информации у Веры Володиной.
Петербург. Вслед за заводом «Форд» во Всеволожске автомобильный завод General Motors в Санкт-Петербурге временно останавливает работу на 3 недели с 20 декабря по 12 января. Традиционный рождественский отпуск будет несколько расширен для наладки оборудования. Завод открылся месяц назад, как заявил журналистам управляющий директор Джон Бертон. Сейчас проходит процедура окончательного тестирования конечной продукции, после чего начнется серийное производство. Работает здесь около 1000 сотрудников, не о сокращении, окладов, не об увольнении работников речь не идет. Москва. На заседании городского штаба по миграции заявлено, что не наблюдается массового увольнения трудовых мигрантов, но, как сказал заместитель руководителя управления Федеральной миграционной службы России по Москве Сергей Шеверев, отмечается небольшая тенденция на отток гастарбайтеров.
Небольшая тенденция есть на отток. На сегодняшний день 36 тысяч человек за эти 2-3 месяца уехало. По сравнению с прошлым годом, приведу пример, в Казахстан выехало на 2 тысячи человек больше, в Узбекистан чуть менее 2000, Молдавии 5000, Киргизия 8, Таджикистан 19. Хотя вот на Украину, наоборот, уменьшилось количество уезжающих граждан.
Петербург. 14 декабря днем у спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина состоится всероссийская акция протеста против увеличения пошлин на зарубежные автомобили. Автомобилисты, желающие принять участие в предварительной агитации на акцию, собираются чуть раньше у гостиницы «Прибалтийская» на Васильевском острове. Москва. По данным столичной службы занятости, средний размер пособия по безработице в ноябре составил 1663 рубля, при максимальном 3124 и минимальном размере 781 рубль. Причем минимальное пособие получало более 60% безработных москвичей, а максимальное чуть более четверти. Официально сегодня в Москве более 20 тысяч безработных, а прожиточный минимум для трудоспособных москвичей составляет чуть менее 7,5 тысяч рублей. Петербург. Власти Петербурга запретили марш несогласных и согласовали митинг в саду Чернышевского, куда участники акции намерены идти от места сбора у станции метро «Гостиный двор». Несогласные сегодня выступят против внесения в Конституцию поправок об увеличении сроков полномочий президенту России и депутатам Госдумы. Москва. Около 9 тысяч человек, по прогнозам столичных властей, примут сегодня участие в акциях, посвященных Дню Конституции. Митинг партии «Единая Россия» в Новопушкинском сквере, митинг группы граждан на Васильевском спуске, на Болотной площади представители и сторонники партии «Яблоко» проведут митинг против внесения поправок в Конституцию, а на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову соберутся националисты. К охране митингов, как сообщает столичное ГУВД, будут привлечены 3 тысячи милиционеров и военнослужащих. Новости Москвы и Петербурга, 12 декабря, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». По плану Министерства обороны России из 65 военных вузов, училищ, институтов, академий вскоре должно остаться только 10. Ульяновск, еще недавно один из центров военного образования в России, в полной мере почувствовал на себе эту реформу. В нынешнем году ликвидировано Ульяновское высшее военное инженерное училище связи с более чем 70-летней историей. Такая же судьба ожидает Ульяновское высшее военно-техническое училище, созданное 60 лет назад. Российская армия теряет профессиональную офицерскую элиту, зато растет армия ульяновских безработных. В октябре получили расчет около 500 гражданских специалистов, работающих в военном училище связи. О том, как реформа военного образования теперь воспринимается в Ульяновске, наш корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновское высшее военно-техническое училище до сих пор успешно готовило специалистов по горюче-смазочным материалам и тыловиков-снабженцев. У него сильная материальная и учебная база, 15 кафедр и адъюнктура, опытный преподавательский состав, ведется научная работа. Сегодня готовится решение о ликвидации вуза, после чего часть его имущества будет передана Вольскому высшему училищу тыла, что в Саратовской области. По сравнению с Вольском, даже Ульяновск – крупный культурный центр, что немаловажно для курсантов и педагогов. Вот что сказал активист Ульяновского союза офицеров, полковник в отставке Владимир Фролов во время пикета против ликвидации училища.
Ну ладно, переводили в это училище, допустим, в хороший город, Саратов, там, Самару. Но я вот как раз был в этом Вольске. Это дыра настоящая. Два цементных завода в центре города. Там даже гостиница называют «Цемент» и ресторан «Цемент».
Бывший преподаватель военно-технического училища, полковник в отставке Виктор Ильин считает, что затраты по воссозданию материальной базы на другом месте во много раз перекроют экономию от ликвидации вуза. Да и само командование Вольского училища тыла признает, что Ульяновское сильнее во всех отношениях.
Когда приезжали представители Вольского училища, смотрели базу, они заранее говорят, нет, мы вот этих технологов готовить не можем, ни механиков, будем там менеджеров. Что такое менеджеры? Техника в службе горючего требует не менеджеров, а именно специалистов-инженеров.
Почему же принимаются непросчитанные решения? Ликвидированное Ульяновское военное училище связи, по утверждению специалистов, было одним из лучших вузов этого профиля в стране. Руководитель Ульяновского союза офицеров Александр Толынев выдвигает версию лоббизма. Высшие начальники приняли решение в пользу своих военных «Альма-Матер», Новочеркасского и Рязанского училища связи.
Почему Новочеркасский не тронул? Потому что выпускник училища был начальник связи, генерал-полковник Карпов Евгений Акимович. Начальник связи войск нашей армии Российской Федерации.
Подполковник запаса Василий Гончаров, бывший преподаватель Ульяновского училища связи, обвиняет в развале вуза его последнего начальника, кстати, выпускника вуза-конкурента, Новочеркасского училища связи. Гончаров тоже считает, что выживают не лучшие училища, а те, откуда вышли нынешние военные начальники.
Такие училища, как Рязанское, при всем моем уважении к людям, которые там работают, придворная при Москве, там золотая молодежь. Сынки генералов и прочие. Поэтому они вот и оболгали училище наше. Потом разобрались, там якобы накажем и прочее, а дело сделано.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Алексей Куриный обладает данными о том, что имел место лоббизм и в случае с Ульяновским военно-техническим училищем.
Когда депутат от «Единой России» в Саратовске лоббирует свой, пусть захолустное, брошенное где-то в степи училище, вместо того, чтобы сохранить нормальный центр в городе Ульяновске. То есть не государственный интерес на первом месте, а какие-то такие вот местечковые, абсолютно мелкие. Я же не говорю про некомпетентность большинства этих решений. Это наши три депутата «Единой России» от Государственной Думы проголосовали против того, чтобы рассматривать вопрос об училище на заседании Государственной Думы.
Региональная власть ограничилась письмами в поддержку училищ. Назначенный губернатор области Сергей Морозов публично по этому поводу не высказывался, предпочитая не ссориться с верхушкой властной вертикали. Командование самих училищ принимает свою участь безропотно. Пытаются протестовать только представители общественности. Некоторые оппозиционные политики, отставные офицеры.
По неофициальным данным, офицеры училища предупреждены о том, чтобы на таких митингах, чтобы они не выходили. Что командир скажет, то офицер и делает. Иначе он лишится, может, даже дальнейшего роста офицерского, и тогда же квартира и все остальное.
Говорит полковник в отставке Виктор Ильин. 33 года, отдавший преподаванию в военно-техническом училище. Он ушел в отставку в этом году, чтобы, по его словам, не участвовать в развале вуза. Какова судьба военного персонала училищ? Офицеры помоложе едут, куда пошлют, или вовсе бросают армию. Тому, кто пустил корни в Ульяновске, получил квартиру, прямая дорога в отставку. Но зачастую армию бросают и выпускники, только что получившие дипломы и лейтенантские погоны. Военно-техническое училище – последнее из трех действовавших в Ульяновске. Высшее гвардейское танковое училище закрыли еще в начале 90-х годов. Спасти училище связи не помогли ни поездка инициативной группы в Минобороны, ни обращение к первым лицам страны, ни крестный ход, ни икона Казанской Божьей Матери, которую специально привозили из Жадовского монастыря. Как сказал один священник, святой образ спасал от внешних врагов, против врагов внутренних иконы бессильны. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 12 декабря, и выходные.
Театры. В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня премьера балета «Каменный цветок» на музыку Сергея Прокофьева. Балетмейстер Юрий Григорович, дирижер Феликс Коробов. В Московском театре юного зрителя спектакль «Нелепая поэмка». Главу из романа Достоевского «Братья Карамазовы» поставил Кама Гинкас. В субботу в театре «Эцетера» спектакль по пьесе Альфреда Жари «Король убью». Режиссер Александр Морфов. В главной роли Александр Калягин. А в воскресенье в рамках фестиваля спектаклей, посвященных 150-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко представят оперу «Тоска», поставленную режиссером Людмилой Налетовой, дирижер Вольф Горелик. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня второй шубертовский концерт Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Геннадия Рождественского. В программе одноактная опера «Заговорщики» или «Домашняя война», исполнение которой по традиции будет предваряться комментариями самого Рождественского. Выставки. В выставочном зале федеральных архивов открылась выставка «Губернии в России при Петре Великом», рекомендует Лиля Пальвелева.
300 лет назад в России появились губернии и губернаторы. Поначалу тех и других было 8. Внимательный посетитель выставки остановится около записи устного указа Петра Великого, чтобы разобрать названия первых регионов. Губернии Ингерманландская, то есть Санкт-Петербургская, Московская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, Сибирская. А вот самое важное, впервые восстановлен корпус петровских губернаторов. Представлены документы об их назначениях и организации губернской администрации. При этом рождению института губернаторства сопутствовала застарелая российская болезнь – взяточничество. Подтверждением тому материалы о расследовании должностных преступлений губернаторов.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Однажды в Голливуде», пародийная комедия о буднях американской фабрики грез, снятая режиссером «Человека-дождя» Барри Левинсоном. В фильме в самых неожиданных амплуа появляются такие звезды, как Брюс Уиллис, Роберт Де Ниро, Шон Пен и другие.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». По случаю 90-летия Александра Солженицына, которое отмечалось вчера, о роли писателя и гуманиста в отечественном правозащитном движении, беседа с директором Института прав человека Валентином Гефтером. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покорности.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.